педагогика как науки не существовало. Были поставлены по своему образованию биохимиком, и он окончил Шекерполь нормаль, высшую медицинскую, высшую школу в Париже. Он поехал добывать хлебносущных по французскую провинцию, Шампань, где он работал для преподавателя химии в местном университете. Но поскольку у него в руках была семья, они требовали покушать, они требовали как-то обеспечить жизнь, и, как сейчас мы сказали, Луи Пастер занялся подработкой. И Луи Пастер, его подработка, которая впервые была в 1856 году и называется как открытие, первое открытие Луи Пастера этой болезни пива и вина, положила начало его ориентации в сторону микробиологии. Почему? Потому что по заказу французских виноделов, а провинция Шампань, которая была провинция основным источником дохода жителей, которой являлась продукция шампанских вин, французская шампанская ставилась на 10 мир в то времена, и сейчас, пожалуй, попробуйте купить данную либо, ну, у кого есть много денег, то могут себе позволить за несколько десятков тысяч рублей, это будет самая дешевая цена, 15 тысяч. Очень часто виноградный сок, из которого получалось вино, он вместо того, чтобы дать спирт, спиртовое брожение, как мы сейчас говорим, он давал уксус. И Пастер, которого многие финалисты просто считают, что эту проблему необходимо решить химическим путем, он обнаружил, что разные микроорганизмы вызывают образование из винного сока, из сока винограда уксуса или же спирта. И вот 1856 году он открыл болезни пива и вина, в 1857 году открыл брожение, существует молочно-кислое брожение, уксусно-кислое брожение и спиртовое брожение. И тогда же, в принципе, он предложил то, что мы сейчас называем пастеризацией. Это обработку пищевых продуктов, температуры для того, чтобы сохранить питательные энергии. Но само по себе, да, это, конечно, улучшило его жизнь, он забросил химию, он стал заниматься микробиологией, поскольку это показало определенные дивиденды и немалые дивиденды. Но в 1860 году французская академия наук проблему шелковичных червей. Почему? Потому что шелковичные черви, которые тоже давали кок, давали шелк, очень дорогой продукт до того времени, они заболевали и умирали, то есть нанесли определенный вред промышленникам. Он тоже решил проблему с микробной контаминацией шелковичных червей. Но если бы он даже ничего основного не сделал, 1880-1885 год, 5 лет он потратил на приготовление вакцин, на разработку приготовления вакцин. Да. Так вот, значит, метод приготовления вакцин, я не только потратил, в итоге получил вакцину против бешенства. Ту самую, которую с большими вариациями применяется на сегодняшний день, и он фактически разработал основу вакцинации. Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое, если развивается у человека, заканчивается летально, 100% летально. И до открытия поставок вакцин против бешенства все инфицированные люди умирают. И вот на школе Эколь Нормаль, на здании Эколь Нормаль, на Рюзе-Пастер в Париже, находится маленькая такая доска, на которой написано, что в этом здании работал Пастер и основные открытые люди Пастера. Больше ничего. Это достаточно для того, чтобы увековечить его имя Пастер. Второй известнейший ученый Роберт Кох. Он был, в отличие от Пастера, врачом. По образованию работал в немецкой клинике Шаренне. Я не знаю, смотрели ли вы хотя бы фильм «17 медицины», где эту клинику показывают. Это берлинская клиника Шаренне, одна из старейших медицинских клиник в Европе. И Роберт Кох, он работал врачом, он работал без всяких проблем до тех пор, пока его супруга не подарила на день рождения ему, вообще мы сказали, модный гаджет. Она подарила ему микроскоп. И с тех пор Роберт Кох увлекся микроскопией, он увлекся микробиологией, но микробиологией медицинской. В отличие от Луи Пастера, который разрабатывал основу фундаментальной микробиологии, Роберт Кох разрабатывал основные аспекты микробиологии. Например, если для него все механизмы культивировались только из жидкости среди бульоне, то он разработал условия для заливки пластины, желатина, которые вот уже представлены на этом снимке, на этой фотографии, и находятся в музее клиники Шарите. Кроме того, Робертом Кохом было введено практику анилиновых красителей. Для него микроорганизмы изучались в неокрашенном состоянии. То есть, который на основе Паул Эрлих, немецкий ученый Паул Эрлих. И это два человека, которые заложили основы иммунологии. Значит, чем был известен Мечников? Мечников создал фагоцитарную теорию иммунитета, то есть он создал теорию, согласно которой клетки защищают организм человека. Паул Эрлих начал с того, что он изначально разрабатывал методы лечения заболеваний. Так, например, он использовал практики лечения четырехдневной малярии Кена Васильева. До этого малярию лечили при помощи коры тыквенного дерева. Он первый использовал трепановый красный для лечения трепаносомоза, еще одно заболевание, которое было простейшее. В 1907 году он открыл первый препарат для лечения сифилиса, который назывался препарат номер 606 или Сальварсан. До этого сифилис лечили назначением ртути и зачастую получали вместо выздоровления холомельное отравление или ртутное отравление. Ну и он разработал метод определения активности антитрофической сыворотки по изучению взаимодействия антигенов и тела из витра. Кстати, вот здесь принимали активное участие РУ, Гейнинг и другие французские ученые. И в 1908 году он вместе с Ильей Мечниковым получил Нобелевскую премию за создание теории иммунитета. Но если Мечников создал фагоцитарную или клеточную теорию иммунитета, то Эрлих и его школа создали гуморальную или жидкостную теорию иммунитета, потому что Эрлих считал, что основой защиты организма от чужеродного агента являются жидкие среды. Долгое время, конечно, была борьба между двумя школами, но она закончилась присуждением в 1908 году обоим ученым Нобелевской премии. Я не касаюсь других ученых, других открытий, которые были сделаны в этот период, повторяю, что детали вы можете прочитать. Но все-таки в это же время, просто насколько я хочу коснуться и проиллюстрировать то, что в период иммунологии продолжались морфологические открытия, русский студент биологического факультета Московского университета Дмитрий Иосифович Ивановский открыл вирусы. Он открыл вирус табачной мозаики. Вот здесь весь этот вода, пораженный вирусом табачной мозаики. То есть, будучи еще студентом, он сделал доклад о том, что существуют вирусы, в переводе на русский язык вирус – это яд, которые не видны под микроскопом и которые вызывают заболевания, по крайней мере, у растений. Дальше уже будет доказано, что у него животные. И после этого сейчас идет современный или же молекулярный генетический период микробиологии, где основой является исследование уже микроорганизмов, взаимодействия микроорганизмов человека на молекулярном генетическом уровне. Но в то же время и продолжалось изучение и развитие иммунологических принципов, физиологических, морфологических. Можно продемонстрировать, вот нашими я уже ухожу. Я не буду говорить о Питере Дедовая, который открыл свое время теории иммунитета. Я не буду говорить о Келлере и Микстайне, которые создали теорию, тоже иммунной теории. Я скажу о наших ученых, отечественных, которые почему-то все время забываются. Но в западной литературе вы не увидите наших ученых, вы не увидите ссылки на российских или советских ученых, в том случае, когда это уже невозможно замолчать, поэтому нужно своих людей оставить. Известнейший советский ученый Лев Александрович Зильбер создал вирусную генетическую теорию рака. То есть он первым на планете сначала предположил, а потом и обосновал то, что вирусы могут вызывать злокачественные перерождения тканей. Вот это, к сожалению, для западных ученых невозможно замолчать, и они вынуждены тихонько, но называть фамилию Зильбера. Александр Александрович Смородинцев. Вместе с Чумаковым они создали вакцину, они создали коммерческую вакцину против полиомиелита шевуи. Они на основании тех штаммов, которые были переданы им из США, Об этом на Западе стараются не говорить. Дальше. Отдаю западным церквям. Александр Флинн. Человек, который имел титул сэра, то есть это был дворянин английский, но он открыл пенициллин, вернее, открыл свойство зеленой плесени убивать микроорганизмы. И дальше уже Флори и Чин получили пенициллин на основе этого. Сельман Ваксман, человек, который получил первый препарат стрептомицин, который в свое время спас миллионы жизней. Советский ученый Сергей Николаевич Виноградский, основатель сельскохозяйственной микробиологии. То есть вот все те достижения в области сельского хозяйства, связанные с микробами, это основателем является Виноградский. Николай Федорович Гамалеев, скромнейший человек, который не решился, не подтвердил многократно свои исследования, опубликовать данные по поводу бактериофагов, и в связи с этим открытие бактериофагии признается за двумя иностранными учеными, Дорман и ДРЛ. Хотя первые работы по бактериофагии проделал Николай Федорович Гамалеев, наш советский ученый. Виталий Ильич Тимаков, основатель отечества генетики микроорганизмов и один из крупнейших в мире генетиков микробных систем. Опять-таки тоже стараются наши друзья Запада этого не замечать. Ну и теперь, коллеги, после такого краткого экскурса я перейду к культурным элементам бактериальных методов. Я попрошу показать все-таки получать логическое мышление и не просто зазубривать, а пытаться понять. Значит, структурных элементов бактериальной клетки выделяют группу постоянных элементов, которые присутствуют всегда и у всех микроорганизмов. К ним мы относим клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану, цитоплазму, рибосомы, мезосомы и нуклеоиды. Шесть элементов. Повторяю, они присутствуют всегда и у всех. Конечно, есть исключения, как и всех правил, но для большинства микробов это характерно. Вторая группа элементов какие? Почему они не постоянные? Или не всегда, или не у всех. На самом деле, как это называется? К ним мы относим капсулу, жгутики, споры, включение, пили и плазмины. Конечно, как постоянных, так и непостоянных элементов больше, я перечислю основные, поймите. Перечислять всех не имеет никакого смысла. Вы не будете, большинство из вас, микробиологами, не будете генетиками, если будете специализироваться, вы почете соответствующую литературу. Так вот, поехали тогда описывать с вами элементы. Начнем с вами с постоянных. И пойдем снаружи внутрь. Снаружи клетку окружает клеточная стенка, большинства микроорганизмов. И, как вы видите, клеточная стенка существует в двух видах. Грам-плюс или грам-положительные микроорганизмы и грам-отрицательные микроорганизмы. Вспоминаю Ганса Кристиана Грама, который видел грам-плюс и грам-минус. Грам-положительные окрашивают фиолетовый цвет, грамм отрицательный окрашивается в красный. Это тоже модификация семерок, потому что по грамму, чистые окраски по грамму, грамм отрицательные микробы оставались без цвета. Это зависит от строения их клеточной стенки. В чем суть? У грамм-положительных микроорганизмов, и такой фиолетовый снаружи клеточная стенка, она состоит из многих слоев каких-то гликанов, которые как, ну скажем, слои ваты уложены поверхности микробной клетки, и для того, чтобы они были очень плотные, они прошиты либо перихоевыми кислотами и перихоевыми кислотами, как будто вы взяли и ватное одеяло прострочили. Если мы возьмем несколько слоев ваты, просто положенную, попытаемся их разделить, это будет очень легко. Простроченное ватное одеяло порвать очень сложно. Да, судя, можете у кого-то не стать, прабабушки, там есть ватное дело, А сверху находятся липополисахариды, в состав которого входят фосфолипиды, липопротеины и наружные цепочки. Видите? И за счет этого и происходит обесцвечивание микроорганизмов при обработке. В корне сначала обрабатывается микроорганизм раствором бенцианового фиолетового, после чего добавляется раствор йода, образуется нерастворимый в воде комплекс бенциан виолет плюс йод. Дальше обрабатывается спиртом, поскольку фитоглюкан имеет сродство с белком, то происходит агрегация белка и не вымывается комплекс бенциан виолет плюс йод, а у грамотрицательных бактерий, поскольку имеет место липидный компонент, значительный объем липидного компонента, коагуляции не происходит, производится вымывание комплекса бенциан виолет плюс йод и докрашивание после этого уже красным красителем, либо нейтральным красным, либо фуксином, дает красный цвет данного микроорганизма. Каковы функции клеточной стенки? Первое – это поддержание формы клетки. Именно клеточная стенка обеспечивает ту или иную форму микроорганизма. Второе – это защита от действия механических и осмотических воздействий внешней среды. Третье – участие в регуляции роста и деления клетки. Далее, четвертое – участие в транспорте метаболитов. Пятое – связь с внешней средой через каналы и поры. Вы видели там на рисунке. Дальше. Клеточная стенка определяет антигенную характеристику бактерий, то есть антигенно-специфических бактерий. И, наконец, содержит рецепторы для бактериофагов, бактериоцидов и различных химических веществ. Теперь, как мы можем увидеть, как мы можем идентифицировать клеточную стенку? Как вы думаете? Какой метод можно предложить? Окраска по грамм. Или вообще любой другой способ окраски, потому что там любые противопоследности антиклеточной стенки, скажем, у микобактерии туберкулеза, окраска. А без окраски мы с вами можем клеточную стенку обнаружить? Вот как вы думаете, откуда вот эта картинка появилась? Электронная микроскопия. То есть суть описания любого структурного элемента в бактериальной клетке – это первое – строение, Б – функция, В – способы обнаружения. И всегда вы можете говорить о том, что первый способ обнаружения иконной микроскопии никогда не ошибется. Существуют микроорганизмы, которые полностью или частично лишены клеточной стенки. При этом эти микроорганизмы теряют способность к размножению. Если микробы полностью лишены клеточной стенки, то они называются протопласты, если частично сферопласты. Но существует такая группа микробов, которая называется эликорные бактерии. Они обладают особенными свойствами. Первое – это происходит постепенное превращение из грам положительных в грам отрицательных в связи с постепенной потерей клеточной стенки, утратой клеточной стенки. Дальше происходит изменение антигенных свойств у L-форм бактерий. Далее снижается их вирулентность, то есть способность вызывать заболевания. L-формы бактерий способны к длительной персистенции, к длительному переживанию внутри организма человека. И, наконец, отличие от других микроорганизмов, что они способны к неполной утрате ситроскопичной стенки возвратить исходную форму. И самое главное, особенность L-форм бактерий, я это сегодня приводил, это то, что они способны размножаться. Серопласты, протопласты размножаться не могут, делиться не могут. L-формы бактерий способны делиться. Почему называется L-форм? В честь института Джозефа Листера в Великобритании, и они были впервые открыты, почему были названы L-формы бактерий. Ну и перед перерывом последнее, о чем я хотел бы сказать. цитоплазматическая мембрана. Обращаю ваше внимание, мембрана находится сугубо в подклеточной стенке. Ее отделяет от клеточной стенки периплазматическое пространство. И мембрана, если вы будете смотреть ее под электронным микроскопом, представляет собой трехслойную структуру. Два фосфолипидных слоя, видно, да? Так, фосфолипиды, между которыми находится белковый слой. Два электронно-плотных слоя, между которыми находится электронно-прозрачный слой. И вот есть такие белки парин. Это все. Структура мембраны намного проще, чем структура клеточной стенки. Каковы же функции мембраны? Первое – это восприятие всей химической информации из внешней среды. Всю информацию получают микробные клетки через мембрану бактериальных клеток. Второе – осмотический барьер. Мембрана является полупроницаемой, то есть она регулирует переход жидкости из внутренней среды в наружную среду. Далее, мембрана принимает участие в регуляции роста и деления клеток. Непосредственно от мембраны начинается деление клеток, и мы будем об этом говорить чуть позже. Далее, мембрана участвует в транспорте веществ. Мембрана обеспечивает связь со жгутиками, мы будем на втором часу лекции говорить об этом, я покажу. Фактически является мембрана энергетическим источником для жгутиков. И, наконец, мембрана участвует в синтезе компонентов клеточной стенки в образовании мезосом. Сразу перебегаю вперед, что такое мезосом. Это инвигинация мембраны внутрь клетки. И мезосомы являются аналогами митохондрий коэукариот. А какова функция митохондрии? Это энергетические основы клетки. То же самое мезосомы у микроорганизмов. Но это, я же называю, забежал вперед, поскольку они связаны с мембраной. Как мы можем с вами мембрану обнаружить? Электронная микроскопия, а без микроскопа электронного. При оптическом микроскопе можно это сделать? Можно. Осмотический барьер, видите, вот эта штука. Если мы помещаем клетку гипертонический раствор, что будет происходить? Клетка будет вынуждена терять воду, удаляться будет вода. Что будет происходить с цитоплазмой? Она будет не сжиматься, сморщиваться немножко не то. Она будет сжиматься, то есть мембрана, сейчас убегу обратно, отойдет от клеточной стенки, и мы с вами сможем увидеть. Вот эта методика применяется для обнаружения как мембраны стеклоплазматической, так и цитоплазмы. Так, коллеги, делаем перерыв. 10 минут я покажу старости, запомните лекцию. В гипертонический раствор. Что касается нуклеоида, у нас с вами будет подробная лекция о генетической структуре бактериальной клетки. Там мы будем говорить о нуклеоиде, там мы будем говорить о плазмидах и так далее. Сейчас скажу только одно, что нуклеоид бактериальной клетки состоит из ДНК, то есть химическая природа понятна. Это гаплоидная ДНК, чаще всего кольцевидно замкнутая, и прикрепляющиеся к цитоплазматической мембране. Какова функция нуклеоида?
Хранение, передача информации.
Это хранилище всей генетической информации о структуре и жизненном цикле бактериальной клетки. Способы обнаружения нуклеоида либо это
электронная
микроскопия, либо окраска по Фьольгену, которая позволяет выявить нуклеиновую кислоту. Ну, а теперь переходим к непостоянным структурным элементам бактериальной клетки. К ним относятся ворсинки и включения. Что касается ворсинки, они же фили, они же фибры. И вот здесь находится на левой картинки. Ворсинки или же пили представляют собой трубчатые структуры, которые бывают двух типов. Ворсинки первого типа или ворсинки общего типа, их количество на бактериальную клетку составляет несколько сотен. Они коротенькие, и основная функция этих ворсинок – адгезия к субстрату. Что касается ворсинок второго типа или F-пилей, вот она длинная, F-пилей или половых пилей, то их количество бактериальных клетки не превышает 2-3, и основная их функция – передача генетического материала в процессе конъюгации. Тоже об этом будет подробно рассказано. Как можно обнаружить ворсинки или пили? Только электронный микроскоп. Ничего другого нам не дано. Следующее – включение бактериальных клеток. Включение бактериальной клетки – это могут быть либо запасы, скажем, зерного лютина, запасы белков, либо это могут быть продукты метаболизма бактериальной клетки, например, скопление серы, которые не могут быть выведены наружу. Включение, они находятся внутри бактериальной клетки, в теле бактериальной клетки, ну, например, зерного лютина, которые могут быть обнаружены при помощи электронной микроскопии, или же они могут быть обнаружены при помощи окраски. Скажем, окраска по методу Нейсера, когда видны зерна бульгина как темно-синие или черные точки на концах корнебактериум дифтерии, а сама палочка имеет желтую или желто-серую окраску. Следующий структурный элемент бактериальной клетки – это капсула. Распределяют капсульные бактерии, они образуют капсулу постоянно, к ним мы относим стафилококкус ауреус, стафилококкус пиогенес, клетсиелла пневмонии, клетсиелла риносклероматис. То есть они образуют капсулу как внутри организма человека, так и на искусственных питательных средствах. Вторая группа – это капсулообразующие бактерии. Они образуют капсулу только в организме. Примером служат стафилококкус пневмонии, Bacillus anthracis, Clostridium perfringens. Основные функции капсулы и слизи. Они состоят из кислого мукополисахарида капсула. И основными функциями является предохранение бактерий от повреждения, предохранение бактерий от высыхания и, самое главное, препятствие действию защитных факторов макроорганизма и бактериофагов. В частности, капсула является фактором, который защищает микробы от фагоцитоза, переваривания внутри фагоцитов, то есть явления открытого Ильёй Ильичом Мечникова. Как можно капсулу обнаружить? Ну, конечно, электронной микроскопией, кроме того, окраска по Бури-Гинсу. В этом случае мы при помощи туши окрашиваем фон, то есть вливаем фон. При помощи фуксина окрашиваем микроорганизмы, и капсула, которая не окрашивается по этому методу, будет видна как прозрачный слой вокруг окрашенных красный цвет микробов. Вот как здесь. Вот эти прозрачные образования – это не что иное, как капсула бактерий. Следующий структурный элемент – жгутики бактерий. Как вы видите, жгутики бактерий, они вообще состоят из дисков. Я специально взял картинку из американского руководства, показать, что наши взгляды не отличаются на структуру бактерий. Состоят из дисков, состоят из тела, из изогнутой части и, наконец, самого жгутика. Вот посмотрите, пожалуйста, сколько у дисков, у грамм положительных бактерий, сколько дисков у грамм отрицательных. У грамм плюс всего два диска, да? Один находится в мембране, а второй находится в переплазматическом пространстве, называемый наружный белковый диск. А у грамотрицательных бактерий их 4 диска. Один в мембране, один в периплазме и два еще из них в клеточной стенке. Функция внутреннего диска, она очень простая. Что делает внутренний диск? Получает энергию от цитоплазматической мембраны. А вот функции наружных дисков какие? А там то, что одна функция какая? Закрепление диска в теле бактериальной клетки. Почему у грамположительных микробов только два диска, а в грамотоцепленной 4. Да потому что толщина клеточной стенки грамм плюс бактерий позволяет хорошо фиксировать сам жгутик без дополнительных дисков. А тоненькая стенка грамотоцепленных бактерий, видите, одна вот там пептида гликан, там находится сверху него один диск, и еще один диск находится в наружном слое липополисахарида, необходимость еще дополнительных дисков для более прочной фиксации. Значит, какова функция жгутиков? Она одна единственная. Это передвижение микроорганизма. Жгутики вращаются, микробы, соответственно, этому движутся. По расположению жгутиков у бактерий выделяют бактерии, у которых жгутики находятся один на полюсе, слева вверху монотрихи. Бактерии, у которых находятся два жгутика на противоположных полюсах, называются они амфитрихи, то есть противоположные, справа вверху. Пучок жгутиков на одном полюсе, слева внизу лофотрихи. И, наконец, жгутики по всей поверхности бактериальной триклетки перитрихи. Перитрихи, не политрихи. Поли означает много, пери означает по всей поверхности. Как мы можем обнаружить жгутики, пожалуйста? Ваше предложение. Электронная микроскопия дальше. Второе тоже можно назвать. По методам. Я называл. Нет. Лёфлера. Окрашивание по методу Лёфлера, когда жгутик увеличивается в размерах. Здесь же можно использовать еще серебрение по Морозову. А мы можем увидеть жгутики у бактерий, обнаружить жгутики без окраски. Используя опять-таки знания, которые были вам даны. Можем. Каким образом? Жгутики обеспечивают движение бактерий. Если мы с вами под микроскопом будем исследовать нативный препарат, то есть не окрашенный, не фиксированный, то если микроорганизм будет целенаправленно двигаться, у них есть жгутики. И броуновское движение беспорядочное, а целенаправленные жгутики. А можно обнаружить жгутики вообще без микроскопа? Тоже можно, используя опять-таки подход к идентификации движения. Если мы возьмем полужидкий агар и посеем микробы уколом в столбик, то есть просто прокалываем, то микробы, у которых не будет жгутиков, они где будут расти? Там, где они остались, на следе укола, и будет фигура, напоминающая гвоздик. А если микробы имеют жгутики, то они из места первого внесения, первичного внесения, будут распространяться по всему объему среды, и мы будем с вами видеть диффузный или сплошной рост по всему объему среды. Следующее. Споры бактерий. Споры бактерий начнут функции здесь. Споры единственная функция. Это защита вида в неблагоприятных условиях, потому что споры могут оставаться жизнеспособными под воздействием различных факторов окружающей среды. В зависимости от того, превышает ли диаметр споры диаметр палочки, а споры образуют только палочковидные микроорганизмы, мы выделяем бациллы, верхний ряд, у которых диаметр споры не превышает диаметр палочки, и кластридии. От слова клёстра веретено, у которых диаметр споры больше диаметра палочки. Как вы можете заметить еще одно? Существует три типа расположения спор. Если в центре находится спора, будет центральное расположение спор. Ближе к одному из полюсов какое? Субтерминальное. И если на каком-то полюсе бактериальной клетки, терминальное. Это нам будет с вами необходимо, когда будем говорить о характеристике микроорганизм. Там, скажем, палочки столбняка имеют характерное терминальное расположение спор, продающие вид барабанной палочки. Как можно обнаружить споры? Либо при помощи электронного микроскопа, либо при помощи окраски по методу, скажем, АЖЭшки или АОЭСКИ. Разная транслитерация букв, но суть во всем что? То, что споры окрашиваются в красный цвет, а палочки обычно окрашиваются фиолетовый цвет, потому что как бациллы, так и кластридии, это грамм положительный микроорганизм. Как вы думаете, если мы возьмем палочку, спорообразующую, за хвост, и засунем ее в кипяток, спора образуется? Спора не образуется, хотя она предназначена для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Почему? Потому что для образования спор нужно определенное время. Сначала все необходимые для жизни компоненты бактериальной клетки скапливаются на одном из ее полюсов и вместе образования споры. Дальше происходит врастание цитоплазматической мембраны, врастание клеточной стенки, образование многих слоев клеточной стенки, пропитывание этого матрикса дипекалиновой кислотой, которая, собственно говоря, формирует кортекс, твердую такую плотную оболочку. Удаляется лишняя вода, и только после этого спора отшнуровывается. То есть на этот процесс необходимо 16-18 часов. Точно так же, для того, чтобы спора проросла и превратилась в вегетативную форму, необходимо примерно 16-18 часов. И изначально на спору нужно какое-то воздействие, чаще всего термическое инициирующее действие, которое позволяет споре превратиться, начать превращаться в вегетативную форму. Плюс, что еще необходимо? Питательная среда, содержащая жидкость, которая будет поступать вновь образующиеся микроорганизмы. Теперь мы с вами закончили характеристику структуры бактериальной клетки и другие группы микроорганизмов. Кроме бактерий, мы с вами в разделе, соответствующем разделе микробиологии, будем изучать грибы. Но грибы не те шляпочные, которые кто-то из вас, может быть, собирал в лесу, а большая часть успевали на даче. А грибы микроскопические грибы. И вот я хочу просто продемонстрировать вам особенности строения грибов. Существует 4 основные рода грибов. Это пенициллиум, аспергиллюс, кандида и мука. Основные, конечно, есть еще ряд других, мы будем отдельно говорить, но основные по строению вот эти. Для пенициллиума, аспергиллюса и мукора существуют общие принципы строения, то есть формирование чего? Мицелий – это клетки, которые делятся септами, видите, на отдельные гифы. Особенно хорошо видно аспергиллус. Дальше от мицелия отходят конидиеносцы, или же в случае с мукором спорангиеносцы, то есть ножки, собственно говоря, на которых находятся споры. Споры либо вот в виде вот такой плесени, головчатой плесени, как у, скажем, мукора, дальше леечной плесени, как у аспергиллюса, или плесени конидий, как у пенициллиума. Но в этом случае роль спор у грибов совершенно иная, чем споры у бактерий. Поэтому даже более корректно говорить про бактериальные споры как эндоспоры, а про споры грибов как экзоспоры. Потому что функция спор у грибов – это размножение. Они отваливаются от конидий, и после этого эти споранги высыпаются, и после этого дают начало новым грибам. Особенность является в структуре грибов рода кандида, потому что у них не истинный мицелий, он может быть субстратным или воздушным, а у них псевдомицелий, то есть у них не одна клетка септированная, а цепочка из отдельных клеток. Хотя и у них же имеются бластоспоры, у них имеются хламидоспоры, но основным отличием является наличие псевдомицелия. Далее, спирохеты. Есть еще группа микроорганизмов. Если грибы – это эукариоты, бактерии – прокариоты, спирохеты занимают, собственно говоря, промежуточное положение между животными эукариотами и микроорганизмами, и бактериями, прошу прощения. Почему? Потому что они, с одной стороны, имеют структуру микробной клетки такую же, как у бактерий, но, с другой стороны, они способны образовывать цисты, которые позволяют пережить эти благоприятные условия, как и простейшие. Особенность устроения спирохет – это является извитая форма. Извитая форма приобретается за счет так называемого эндожгутика или эндофлагела. Видите, фибрилы прикрепляются на полюсах бактериальной клетки к аналогу блефаропласта. И они прикрепляются снаружи цитоплазматического цилиндра. То есть имеется цитопласт с компонентами, окруженные цитоплазматической мембраной. И снаружи нее находятся вот эти фибрилы. Как считают одни ученые, фибрилы закручиваются вокруг вот этого цилиндра. Как считают другие, цилиндр обвивает фибрилы, но хрен редкий не слаще. Что так, мы получаем закрученную форму. А вот сверху этот конгломерат покрыт чем? Клеточной стенкой. То есть здесь особенность то, что фибрилы у них находятся внутри подклеточной стенки. Существует несколько родов скорохен. Первый род – это трепанема. Наиболее известные и любимые семенами трепанема палиум, он возбудитель сифилиса, бледная трепанема. Почему? Потому что почему-то традиционно, когда я рассказываю про сифилис, и когда там идет лекция, скажем, по дерматовенерологии про сифилиса, тишина аудитории абсолютная. Не только у меня, но и у Ларисы Вячеславовны Силиной, когда она рассказывает сифилис, там почему-то особое внимание вызывает. Хотя это такое же заболевание, как и все остальные. Так вот, я что хочу проиллюстрировать. Трепанемы имеют постоянные завитки и представляют собой как бы такую блестящую спираль. 8-12 постоянных завитков. Вот здесь импрегнация серебром, она будет коричневенькая. В темном поле вот эта блестящая серебряная спираль, и наконец в реакции иммунофлюоресценции тоже видно форма спирохеты. Какие существуют другие представители трепанема? Но кроме трепанема палидум, подвид палидум, вызывающий сифилис, подвид эндемикум вызывает бедже или эндемический сифилис, подвид пертене вызывает фронтизию. Синонимом является тропическая гранулема. И второй род трепанема, трепанема каратеум, вызывает заболевание финта или карате. Это заболевание распространено главным образом в странах Латинской Америки. Можно не переписывать, коллеги, не нужно. Мы с вами будем подробно говорить о трепанемах. Я просто привожу примеры, чтобы вы знали, что есть определенные патогенные представители. Далее. Вторым родом из спирохет является боррелия. Боррелия рекуррентис, возбудитель возвратного тифа. В отличие от наши с вами любимые трепанемы, у боррелии завитков намного меньше, их 3-8, размеры завитков намного больше, и они непостоянные, то есть вот нет той картинки утонченной серебряной спирали. Вот она, боррелия, если при окраске по романовскому гильзе она окрашивается в фиолетовый цвет, а в темном поле имеет точно такую же блестящую структуру. Какие боррелии вообще-то, ну, существует, хотя бы пример. Боррелия рекуррентис, которая картинка была на предыдущем слайде, вызывает эпидемический возвратный тиф. То есть это вшивый возвратный тиф, то, что имеет место быть в случае военных действий. Дальше, куча боррелий, такие как боррелия, дутонии, персика, гешпаника, кавказика и так далее. Они вызывают клещевой или эндемический возвратный тиф. Передаются блохами, которые перепрыгивают, клещами, которые перепрыгивают с мертвых, ну, обычно там, грызунов, на человека, если он там рядом находится, с тем, чтобы продлить свою жизнь. И третья группа боррелий. Раньше считалось, это была одна боррелия, это была боррелия бурдорфери. Сегодня, в зависимости от локализации заболевания и естественных хозяев, это будет того же боррелия горини и боррелия абселии, вызывает болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз Лайма. Тоже мы об этом будем подробно говорить, я буду описывать характерную картину заболевания, настолько характерно, что на моей памяти мне даже удалось, хотя я не клиницист, подчеркиваю, я не клиницист, я микробиолог, мне удалось поставить диагноз, корректный диагноз клещевого боррелиоза Лайма только на основании клинической картины. Там очень характерная клиническая картина. Ничем не спутайте, поэтому об этом у нас будет детальный разговор. Далее, третий род из спирохет, это лептоспиры. И там один единственный представитель, лептоспира интерроганс, который вызывает заболевание под названием лептоспироз. Лептоспироз. Особенностью структуры этой лептоспиры является наличие двух типов завитков. Первый тип завитков, который продает форму веревки, как будто бы скрученная веревка, это первичные завитки, это те самые завитки, которые образованы, как и у всех спирохет, эндофлагеллы. Но, кроме этого, лептоспир образует еще вторичные завитки на концах, которые продают им либо форму латинской буквы С, как вот здесь, либо, если развернутые в противофазе, латинской буквы С. Это вторичные завитки. Ну, и я повторюсь, что единственный патогенный для человека возбудитель – это лептоспир интероганс, вызывающий лептоспирозную желтуху или лептоспироз. Дальше. Так же, как спирохет является промежуточной формой между эукариотами и бактериями, между грибами, тоже эукариотами и бактериями является другая промежуточная форма, это актиномицет. Давайте попытаемся с вами перевести протозаречество. Греческий вы нам не учили, в отличие от латыни, даже в УЗИ. Актинос. Это означает солнечный, солнцеподобный. Мицетес – грибы. Солнечные или солнцеподобные грибы. Актиномицеты, фактически уже из названия, можно понять, что они какое-то имеют отношение к грибам. Какое отношение? Такое отношение, что они размножаются наряду с делением фрагментации также и спорами, как грибы. И они имеют еще мицели. Вот вам, пожалуйста, актиномицеты в чистой культуре, слева картинка, это так называемый воздушный мицелий. И актиномицеты в ткани, в субстратной мицелии, то, что называется еще по-другому друза. Но что их сближает с бактерией? Вот если бы я сейчас написал еще два слова, раз, два, три, четыре слова. Чистая культура в скобочках, окраска по грамму. Окраска по грамму возможна только тогда, когда мы имеем дело с чем? С прокариотами, с грамположительными и грамотрицательными бактериями. То есть у них структура микроорганизма такая же, как и у прокариотов. Ну и большинство из них являются свободно живущими организмами, продуцентами в том числе антибиотиков, например, таких как тетрациклин, продуцируют актиномицеты. Но в то же время способны вызывать актиномикоз. Наиболее часто его вызывает актиномицес израилий. Наиболее частый возбудитель актиномикоз. Дальше следующий зверь. Это микоплазмы и уреоплазмы. Долгое время микоплазмы не выделялись из них уреоплазмы, потом было выделено уреоплазма уреолитиком как отдельный род. На сегодняшний день к ним относятся микоплазма пневмонии, вызывающая заболевание верхних дыхательных путей, ну, название понятно, пневмония. Дальше микоплазма гоминис вызывает пилонефрит, воспалительное заболевание тазовых органов. Микоплазма гениталиум, из названия понятно, что вызывает поражение мочеполовой сферы, в частности, мегалокококковый улитит или гениталий микоплазмоз. Микоплазма ферментанс может вызывать воспалительные поражения респираторного тракта, а также ревматоидный артрит. Ну и уреоплазма, уреолитикум вызывает что? В первую очередь, не гонококковый уретрит, уреолитикум, то есть поражение мочеполового тракта. Я почему на этом акцентирую внимание? Даже не знаете нифига, можете из названия сообразить, что вызывает. Кроме того, правда, вызывает хроническое заболевание легких, ну и также врожденные пневмонии и бесплодие. Особенностью морфологии микоплазмы и уреоплазмы является то, что они являются исключением. Они не имеют клеточной стенки. Помните, я говорил, что клеточная стенка постоянно видна всегда и у всех. Кроме исключений. Микоплазмы и уреоплазмы исключения. Клеточной стенки нет. Поэтому как они по грамму окрашиваются?
Никак.
Вот на этом и ловится. Окраска по грамму применяется для обнаружения структуры клеточной стенки, а их нет, ее нету. Они окрашиваться что будет вымываться краситель, туда-сюда болтаться. Но реальной окраски по грамму у них нет. Морфология какая будет у микоплазмы, уреоплазмы? Что это будет? Палочки, коки, извитые формы. Что?
Капля какая-нибудь растет.
А это будет черт-то что, в зависимости от того, находятся ли они с давлением в каком-то конгломерате, когда давят друг на друга, когда они будут бесформенны. Или поодиночке, когда они будут иметь овоидную форму за счет поверхностного натяжения. Далее, рикетсии. Звери, которые находятся, ну вот у нас на кафедре вы увидите классификацию, которая была предложена профессором Дмитриевичем Закаряном, она была заведующим кафедрой, потом долгое время работала профессором кафедры, до 90 с лишним лет. Рикетсии находятся под микоплазмой. Такое расположение микроорганизмов, оно показывает, с одной стороны, уменьшение размеров, а с другой стороны, увеличение биологической потребности. Так вот, рикетсии, они меньше микоплазмы, но они являются облигатными паразитами, они не растут на искусственной среде. Почему? Потому что они требуют для своего роста АТР, который они могут сами произвести. Они являются паразиты на уровне продукции АТР. По своей структуре они имеют такую же вещь, вишневидиковичная стенка, периплазма, мембрана и так далее. Но при окраске мы применяем здесь не окраску по методу Грамма, а окраску по методу Градовского. Почему? Потому что они внутри клеточные паразиты. И нам нужно обнаружить их внутри клетки. Внутри клетки они, видите, окрашиваются в красный цвет. Павел Филисович Градовский, это советский ученый, который придумал эту окраску, и она применяется во всем мире. Морфология у рикетсии, они могут быть шаровидные, короткие палочки и длинные нитевидные формы. Это зависит от соотношения скорости роста и скорости деления. Если преобладает скорость роста над скоростью деления, какие формы будут? Короткие и длинные? Длинные, то есть она успевает расти, а делиться она не успевает. Если преобладает скорость деления над скоростью роста, то что? Будут короткие палочки или же будут шаровидные формы. У рикетсии такое описано. И еще, значит, рикетсии. Какие представители патогены? Например, рикетсия правачики вызывает эпидемический сыпной тиф, он же вшивый сыпной тиф. Рикетсия тифи, эндемический, он же лошиный сыпной тиф. Не путайте с возвратным тифом, где борелия рекуррентис. Просто состояние называется тифоидное, а так немножко разные возбудители. Дальше. Рикетсия рикетсии вызывает пятнистую лихорадку-скалистую гор. Именно от этой лихорадки и умер Джон Рикетс, чью честь был назван род рикетсия в дальнейшем. От рикетсия рикетсии. Наконец, рикетсия сибирики вызывает североазиатский клещевой рикетсион. Конечно, здесь не все приведены патогенные представители рода рикетсии, но, тем не менее, основные есть. Ниже рикетсии располагается следующая группа прокариотов – это хламидии и хламидофили. Пример – хламид рахоматис, который вызывает рахому, имеет хламидии и хламидофили тоже облигатные клеточные паразиты, потому что они тоже не могут синтезировать АТФ вообще. Но если из рикетсии один род может расти на искусственной среде, из хламидии и хламидофили ни один не может расти. Из рикетсии дариенцев и цугамышев может расти на искусственной питательной среде. Из хламидии и хламидофили никто. Но хламиды и хламидофили имеют две морфологические формы. Это ретикулярное тельце и элементарное тельце. Как вы видите, ретикулярное тельце более крупное, грушевидной формы, а элементарное тельце маленькие сферические формы. Функции элементарных телец – это инфицирование чувствительной клетки, а функция ретикулярных телец – размножение, деление. Поэтому в процессе репликативного цикла элементарные тельца превращаются в ретикулярные, те делятся, опять превращаются в элементарные, выходят из инфицированных клеток. Значит, представляются, вот, значит, второй, это хламидофиль оксидации, я хочу вам показать вот эти внутриклеточные включения дипломатические, те самые ретикулярные тельца, внутриклеточные формы, которые обеспечивают деление. И, значит, ниже них находится особая группа, это вирусы. Вирусы, которые, повторяю, были открыты Дмитрием Иосифовичем Иванов. которые в свое время вызвали огромную бурную дискуссию. Почему? Потому что Андре Львов, это французский ученый русского происхождения, считал, что вирусы – это неживые организмы. Противовес ему Лурия считал, что вирусы – живые сверхорганизмы. Почему? Потому что вирусы – абсолютные паразиты, вне клетки, они не проявляют никаких жизненных признаков. То есть они представляют собой композиции из белка, нуклеиновой кислоты и никак не делятся. Вот внутри клетки они начинают делиться, но делиться особым путем. И в связи с этим, после долгих дискуссий, Международный комитет по таксономии микроорганизмов принял решение выделить отдельное царство вирусы, которое включает неклеточные формы жизни. Вот тогда были объединены две противоречащие друг другу гипотезы. Что мы имеем на сегодняшний день? Что присуще вирусу? Способность к самопроизведению, признак живого, да? Наследственность, то есть передача информации по наследству, тоже признак живого. Генетическая изменчивость, опять-таки, характерна для живых. Адаптация к определенной экологической нише, они там или в другом месте, где они живут. Инфекционность, то есть заразительность, характерная для живых существ. И, наконец, функционирование генома по общим законам генетического кода. Вот это позволило все-таки отнести вирусы к неклеточным, но формам живых существ. Это живые существа, потому что вот эти характерные особенности присущи только живым существам. Понятно, да? Теперь немножко по вирусам. Отличие вирусов от других живых систем. В чем заключается? Первое. Малые размеры измеряются в нанометрах. 10 в минус 9 степени метра. Далее. Очень простое строение вириона. Я чуть дальше скажу, пока примите наверх. Дальше. Отсутствие клеточного строения, это понятно. Неклеточные формы живых существ. Дальше. Имеется только одна нуклеиновая кислота. Одна единственная. Или ДНК, или РНК. Отсутствие способности к росту и бинарному делению имеет место так называемый дизъюнктивный способ репродукции. Разобщенный способ репродукции. Вирусы не способны самостоятельно синтезировать белок. Они обладают особой степенью паразитизма, то есть являются абсолютными внутриклеточными паразитами, молекулярными паразитами, то есть паразиты на молекулярном уровне, еще более критично, чем рикеции и хламидофил. Они обладают способностью встраивать свой геном, геном клетки хозяина, то есть способностью интеграции собственного генома. И, наконец, геном вируса может быть фрагментирован. Мы с вами говорили, я буквально там два слова сказал, что нуклеоид у бактериальной клетки, ну, а тем паче, извините меня, хромосомы у эукариотов, они никогда не могут быть фрагментированы кусками, они цельные. Либо кальцевидно замкнутые, либо линейные. Ну, у бактерий есть линейные хромосомы. Здесь геном вируса может быть разделен на фрагменты. Фрагментирован, примером может быть наш с вами любимый вирус гриппа. У него геном фрагментирован, содержит 7 или 8 фрагментов, в зависимости от типа вируса гриппа. Ну а теперь, не нужно рисовать, коллеги. Я просто хочу проиллюстрировать. Каких вирусов больше? ДНК содержащих или РНК содержащих? РНК. Это только по морфологическим формам основным, да? То есть большинство все-таки вирусов РНК содержащих. Ну а теперь какие бывают формы вирусов? Если говорить о названии вирус, то это справедливо только для внутриклеточной формы, которая называется вирус. А как называется внеклеточная форма. А я слово уже употреблял. Вирион. Это внеклеточная форма. Та, которая болтается как нечто в проруби. В организме, там, человека или в окружающей среде. Вирион – это внеклеточная форма, вирус – это внутриклеточная форма. Вирионы могут делиться по размеру на мелкие. Размер составляет от 17 до 25 нанометров. Пример – вирус полиомиелита. Дальше средние 80-120 нанометров – это вирус гриппа. И, наконец, крупные 300-400 нанометров – вирус оспы. Сравним уже с самыми маленькими бактериями. Теперь, как определяются размеры вирусов? Они определяются костным. Мы можем в электронной микроскопии, зная увеличение микроскопов, и по мере линейки размера, мы можем сказать, какие размеры вирионов. Правильно? Дальше. Ультрацентрифугирование. Зная скорость заседания, зная принципы, мы можем рассчитать размер. И, наконец, ультрафильтрация. Зная размеры пор и определяя, прошел ли вирус через эту пору и задержался ли на этой поре, на этом фильтре, мы с вами уже тоже можем сказать, он находится там, скажем, 10 нанометров или 20 нанометров, какой, смотря диаметр поры, через который он прошел. Это как определяются размеры вируса. Теперь, в чем принципиальное строение вирионов? В состав вирионов входит геном, представленный либо ДНК, причем начинаются хитрости. ДНК может быть одна цепочечная, такого мы с вами не встречаем у эукариотов, или же двуцепочечная, или же может быть РНК. РНК какая может быть? Плюс нить РНК. Если есть плюс нить, то какая еще должна быть?
Минус
нить РНК. Следующий вариант. Двойная РНК. Опять-таки не характерна для эукариота. Плюс-минус нить. Следующий вариант. Фрагментированная РНК. То есть вот эти варианты для живых существ, которые изучают на кафедре биологии, это не характерно. Следующее. Имеются капсомеры, которые формируют капсид. Происходит от слова капса, в переводе на русский язык коробка. Это белковые структуры. Теперь по форме симметрии капсида какие выделяют? Выделяют спиральную форму симметрии капсида, вирус табачной мозаики, видите, как по спирали расположен. Все понятно, да? Выделяют какую форму симметрии, как она называется, правая? Я верю, вспоминаете, школу закончили, наверное. Как называется структура эта? Икосаэдр. Это икосаэдрическая или же кубическая форма симметрии.
Кубическая,
да? Вот она, икосаэдр. Она на вирус внизу. И, наконец, какая форма симметрии?
Ретровирус какой.
Ну, логика нет. Форма симметрии. И касается есть? А? Ну да, головка. Дальше что? Спиральная форма. Какая форма симметрии? Смешанная. Смешанная форма симметрии оксида. Элементарная логика. Это вам не 1А, 2В, 3В, 4В. Учитесь думать головой. Далее. Вирусы. Что для них? Как они делятся? На просто устроенные вирусы. У них все очень просто. Они содержат нуклеиновую кислоту и белок, капсид, состоящий из капсомера. И есть сложно устроенные, или еще называют их одетые вирусы. У них есть нуклеиновая кислота, у них есть белок, так же, как и здесь. Кроме того, у них есть олиголипидные компоненты клетки хозяина. И эти структурные элементы входят в состав суперкапсида. Вот он у вас. Структура вируса гриппа. Вириона вируса гриппа. Суперкапсид имеется. Так называемые сложно устроенные или же одетые вирусы. Одетые вирионы. Ну и под конец То, что я вам и говорил, когда рассказывал Николай Федорович Гамалеев, говоря о бактериофагах. Бактериофаги. Бактерио это бактериофагос, пожирающий, это вирусы бактерий. То есть вирусы, которые пожирают бактерии. В 1915 году, Фредерик Туор впервые писал имя бактериофагии, извините, 1914 год, статья Николая Федоровича Гамалея о способности превращения капсульных вариантов стрептококковой пневмонии, лизисы их. Извиняйте, было до Туорта, просто Гамалея, ну, из научной щепетильности не обозвал это явлением бактериофагии. И в 1917 год француз Дейаре ввел термин бактериофаг, фагус пожирающий. Принципиальная структура бактериофага, чтобы вы не думали, это вот структура бактериофага, которую мы рисуем, это бактериофаг, электронная микроскопия, прозрачная, проникающая микроскопия. И вот он вам, бактериофаг, человечка лежащий, это сканирующая электронная микроскопия. То есть бактериофаг имеет именно вот такую форму. На этом, коллеги, мы заканчиваем вопросы.